Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Неутешительные с точки зрения российских экологов итоги ушедшего года. Акции в поддержку арестованных в Москве оппозиционных лидеров. Планы украинских властей развивать туризм в Чернобыльской зоне. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом части нашей программы. Российские экологи подводят итоги прошедшего года. Они неутешительны. Власти разрешили строить трассу Москва-Петербург через Химкинский лес, не остановили сброс отходов БЦБК в озеро Байкал, создали заповедник на Утрише, но вывели из его состава особо ценные территории, на которых строят президентские дачи. Также экологи вспоминают масштабные лесные пожары лета 2010 года, которые произошли из-за непродуманной политики в области защиты лесов, рассказывает Любовь Чижова.
Российские экологи строят планы на 2011 год и говорят, что скучать им не придется. Благодаря антиэкологичной политике российских властей все основные проблемы, которые волнуют защитников природы, остаются нерешенными. Одной из главных неприятных новостей конца прошлого года стало окончательное решение о строительстве трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес, предусматривающее его вырубку. И хотя власти обещают компенсировать уничтожение леса посадкой новых деревьев, его защитники в это не очень-то верят. О наиболее важных экологических событиях 2010 года говорит лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Несколько таких знаковых событий. Ну, прежде всего, это, конечно, борьба за Химкинский лес. Я бы не сказала, что они со знаком минус, потому что, в принципе, вот в этом году развернулось очень мощное экологическое движение за наши природные объекты. И таких движений было, кстати говоря, немало. Ну, прежде всего, конечно, оно для меня, например, да, как защитника Химкинского леса, наиболее близко, да, защиты Химкинского леса от вырубки и приостановка этой вырубки. И вы знаете, мы еще далеко не проиграли. Я считаю, что пока лес стоит, его стоит защищать, и мы сделаем все возможное для того, чтобы эту работу продолжить. Второе, конечно же, немаловажное событие, это то, что была объединена работа экологов, и мы вместе начали такую волну Байкал-Утриш-Химкинский лес. Я напомню, что в прошлом году начал работу БЦБК на Байкале, и этот БЦБК начал работу после соответствующего распоряжения Владимира Владимировича Путина, который, собственно, и позволяет на сегодняшний день в ежедневном режиме сбрасывать диоксины в озеро, которое содержит четверть всех запасов чистой питьевой воды планеты. Это, конечно, важное событие, потому что на сегодняшний день поднимается довольно мощный протест. В Иркутске, например, был огромный марш по этому поводу, и это было в ноябре прошлого года. Хорошо, что общественность тихо не сидит, понимая, что нас, по сути, сейчас обворовывают, да, уничтожая то, что мы любим.
Говорила лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Аномальная жара лета 2010 года спровоцировала лесные и природные пожары во многих российских регионах. Гибли люди, выгорали целые деревни. Все из-за того, что благодаря внесенным премьером Владимиром Путиным поправкам в лесной кодекс была практически уничтожена российская лесная охрана. Именно лесники раньше находили очаги лесных пожаров, тушили их или немедленно сообщали в пожарную охрану. Сотрудник Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Книжников считает, что лесные пожары в России стали одним из самых страшных событий прошедшего года.
Если говорить о том, что нам преподнес 2010 год и что мы хотели бы увидеть в 2011 году как извлечение урока 2010 года, то на ум приходят такие знаковые события 2010 года. Это, во-первых, январский подарок нашего премьер-министра по разрешающей вновь сбросы с БЦБК в озеро Байкал. Это та ужасная экологическая катастрофа, которая произошла в Мексиканском заливе. И те пожары, лесные пожары, торфяные пожары, которые произошли летом 2010 года в европейской территории России, которые покрыли в том числе и Подмосковье. И вот эти три таких знаковых события, они в 2010 году на самом деле подвигли наше и правительство, и президента к тому, чтобы делать очень правильные и с экологической точки зрения заявления о том, что нужна реформирование, нужна модернизация с точки зрения повышения экологической экологической безопасности, экологической ответственности нашей экономики, нашего образа жизни. И эти слова в 2010 году произнесены, они на самом деле, мы им аплодировали, мы их поддерживали, но, к сожалению, год закончился, и сейчас, вот, начиная 2011 год, мы видим, что кроме слов ничего реального сделано не было. Поэтому мы смотрим теперь уже в 2011 год, как год, который действительно даст перелом в тех нужных, в том нужном реформировании, которое прозвучало устами президента в 2010 году. Это, во-первых, целый комплекс мер по предотвращению загрязнения морей нефтью. Это как результаты мексиканской аварии. Это серьезное реформирование всего нашего лесного блока, включая и лесной кодекс. Ну и, конечно, мы надеемся, что 2011 год станет годом поворотным в судьбе Байкала. Будет, наконец, решен вопрос о скорейшем закрытии БЦБК и будет принята официальная программа по развитию Байкала с теми элементами устойчивого развития, которые в том числе наше сообщество экологическое давно предлагает правительству.
Весь прошлый год продолжалась борьба за Утриш, уникальное место в Краснодарском крае, где строят дачи для высокопоставленных российских чиновников. В прошлом году Утришу придали статус заповедника, но особо ценные территории там, где строятся дачи, в его состав не включили. О российской природоохранной политике говорит координатор движения «Спасем Утриш» Мария Рузина.
Для нас год весь прошел под лозунгом определенным «Остановить туранчоксов, спасти природу». В конце советских времен был такой фильм, если помните, «Через тернии к звездам». Там такой злобный карлик Туранчокс стал негласным правителем, погибающей от экологической катастрофы планеты Десса. Он продавал воздух, кислородные маски, и вместе с землянами жителям Десса удалось спасти планету. И кто знал, что этот фильм окажется столь пророческим, потому что сейчас эта ситуация наяву, и многие властные структуры сейчас словно срослись с олигархами. Навстречу встает настоящая волна какая-то народная, которая должна смыть эту грязь, которая просто затапливает страну. События, наверное, пунктиром. Ну, строительство дороги через Химкинский лес. Мужество его защитников. Для нас, для защитников Утриша, конечно, знаковым было решение об учреждении заповедника, подписанное Путиным. Это сентябрьское решение. Однако оно половинчато. Определена площадь заповедника, но границы его будут согласовываться. И согласно вложенному проекту ядро реликтового леса, самые ценные земли выводятся из территории заповедника, отдаются под стройку этого рекреационного комплекса. То есть нам предстоит борьба за верные границы, за включение прибрежных земель в состав заповедника. Иначе само создание заповедника не имеет смысла, потому что это профанация природоохранной политики. Очень тревожная и тоже знаковая вещь уже другого плана – это преследование экологических активистов, журналистов, пишущих на эту тему, задержание, избиение. И практически это трудно назвать иначе, чем беспредел. Знаковое событие также встает волна. Она и протестная, и конструктивная. 12, а сейчас уже более природоохранных организаций объединились под общим названием и общими требованиями. И это здорово. В защиту Химкинского леса, Утриша и Байкала. По Химкинскому лесу трассу в обход. По Утришу включение ядра леса в состав заповедника. По Байкалу экологически безопасное закрытие комбината и создание альтернативных рабочих мест, решение социальных проблем.
Говорила координатор движения «Спасем Утриш» Мария Рузина. В наступившем году борьба за Утриш, Байкал, Химкинский лес и за выполнение российскими властями требований экологического законодательства будет продолжена. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве. 18:15. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В больницах Сургута остаются 28 пассажиров самолета Ту-154, сгоревшего в субботу в аэропорту города. В Москве у изолятора, где содержат арестованных 31 декабря оппозиционных политиков, задержаны не менее 20 их сторонников. В Подмосковье десятки населенных пунктов по-прежнему остаются без электричества после сильного снегопада. Экс-кандидат в президенты Беларуси Виталий Рымашевский освобожден под подписку о невыезде. В Ираке сегодня убиты двое военнослужащих США. В Австралии в результате наводнения погибли еще два человека. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Вот некоторые темы программы. Книжное обозрение Марины Ефимовой, Том Пейн, что говорят классики о культе знаменитостей, кинообозрение с Андреем Загданским, новый фильм братьев Коэнов, «Зеркало», что Америка и Россия знают и не знают друг о друге. Программа «Поверх барьеров. Американский час», 23 часа по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Его сегодня подготовил мой коллега Игорь Померанцев, который сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Валентин.
Давайте начнем с одной из главных международных тем последних дней. 31 декабря в Египте, в городе Александрия, произошел взрыв рядом с храмом христиан-коптов. Вслед за этим в стране прошли акции протеста коптов, требовавших от властей защиты от террора. И западная пресса, конечно, подробно писала об этих терактах. Это информационные или аналитические материалы?
И те, и другие. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что копты возмущены. Они говорят, что террористы взрывают их каждый Новый год, причем во время службы. Но власти ничего не предпринимают. Эксперты пишут, что нынешний теракт в церкви в Александрии, в результате которого погибли 21 человек и около 100 ранены, это кульминация напряженности в отношениях между египетскими коптами и радикальными мусульманами. Газета напоминает, что копты составляют 10% населения Египта. По касательной убийству коптов, это еще и удар по политике президента Мубарака, который главным своим достижением считает стабильность в стране. В свою очередь, египетские власти полагают, что нынешний теракт инспирирован Аль-Каидой и другими иностранными организациями.
Игорь, а что, есть свидетельство, что за взрывом в Александрии стоит Аль-Каида? И что пишет об этом газета?
Нью-Йорк Таймс обращает внимание на то, что 2 месяца назад группа в Ираке, назвавшая себя Аль-Каидой, грозилась отомстить египетским христианским церквам за якобы похищение коптами 2 женщин, намеревавшихся перейти из христианства в мусульманство. В то же время вчера египетские власти уже заявили, что в террористической акции участвовали и свои экстремисты.
Игорь, а что пишут аналитики о характере межконфессионального конфликта в Египте?
Я приведу цитату из сегодняшнего номера американской газеты International Herald Tribune. В Александрии произошло нечто качественно иное. Теракт был принципиально другим, в стиле Аль-Каиды, но это были египтяне, старательно подготовившие операцию. Согласно заявлению Министерства внутренних дел Египта, взрывчатка, использованная террористом-смертником, изготовлена в Египте. Газета напоминает, что в последние месяцы подверглись нападению христиане в Багдаде, в Нигерии и на Филиппинах.
Игорь, в том же номере International Herald Tribune опубликована статья в прошлом советника по вопросам национальной безопасности президента Картера Збигнева Бжезинского об американо-китайских отношениях. Как оценивает политолог и историк в прошлом политик Збигнев Бжезинский настоящее и будущее этих отношений?
Статья написана в преддверии визита китайского председателя Ху Цзиньтао в Вашингтон. Бжезинский пишет: «В последние месяцы полемика между Китаем и США обострилась. Речь идет прежде всего об экономических проблемах. Обе стороны называют друг друга эгоистичными. Взаимная демонизация может привести к самым дурным последствиям для всей Азии. Китай решает проблему слишком быстро развивающейся экономики, которая контрастирует с окостеневшей политической системой. Я бы посоветовал китайским вождям, верящим в марксизм, перечитать статью Сталина 30-го года «Головокружение от успехов». США и Китай должны откровенно обмениваться взглядами и при этом отдавать себе отчет, что они нужны друг другу. Кризис в одной из стран вовлечет в кризис другую. Будущее соглашение должно обеспечить нормальное развитие отношений между 2 великими народами с различной историей, культурой и отличительными особенностями, народами, играющими важную историческую роль в судьбе современного мира. Такой вывод делает Збигнев Бжезинский в статье, опубликованной в газете International Herald Tribune.
Игорь, в заключение нашего обзора традиционный вопрос. Пишет ли что-то западная пресса о России?
Я выбрал одну тему. Это выставка и книга, посвященные Сергею Дягилеву и его балету. Об этом пишет американский еженедельник New York Review of Books. Книгу написал голландец Шенкс Хейен, а в переводе на английский она вышла в Oxford University Press. Выставка же проходит в Лондонском музее Виктории Альберта. Еженедельник отмечает, что в наше время балет по-прежнему считают русским явлением. По мнению рецензента, Шенкс Хейн пишет о Дягилеве как об уникальном явлении, но, полемизирует рецензент, Дягилев был вовсе не одинок. Он принадлежал к поствагнерианскому поколению художников, видевших в театре универсальную модель. Это были Штраус и Гофмансталь, Макс Рейнгард, Мейерхольд, Таиров, Эйзенштейн. Это было время создания новой хореографии. Я цитировал статью из американского еженедельника New York Review of Books.
Спасибо, Игорь. Напомню, Игорь Померанцев подготовил сегодняшний обзор западной прессы. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к российским новостям. В Москве прошла серия одиночных пикетов в знак солидарности с лидерами оппозиции, задержанными 31 декабря на Триумфальной площади. Накануне суды приговорили их к различным срокам административного ареста Бориса Немцова, Эдуарда Лимонова, Константина Косякина и Илью Яшина. Подробнее о том, как проходили в Москве акции протеста, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Ровно в полдень у московской мэрии гражданские активисты начали серию одиночных пикетов. Сменяя друг друга, они выражали протест против арестов известных оппозиционных политиков. Все четверо – Борис Немцов, Илья Яшин, Эдуард Лимонов и Константин Косякин – были задержаны 31 декабря. Немцов и Яшин оказались в отделении милиции сразу после окончания санкционированного митинга на Триумфальной. Лимонова задержали при выходе из подъезда дома. Косякин едва успел выйти из метро Маяковская. Писатель и журналист Виктор Шендерович уверен, что задержание и аресты оппозиционеров носят демонстративный характер и показывают отношение власти к обществу.
Наша проблема, конечно, в том, чтобы попытаться вот хотя бы в этой точке упереться, потому что очевидно, что 15 суток Немцову, Лимонову, 10 Косякину, 5 Яшину, эти приговоры заведомо неправосудны, вот в той же мере, ровно с которой Ходорковскому, там в разы меньше, но тем не менее, по степени правосудности это то же самое. Это демонстрация силы, это демонстративный приговор. Это кто-то нам говорит, да, я так хочу и так будет. И плевать я хотел на ваш закон, плевать я хотел на общественное мнение, плевать я хотел на вас. И расчет именно на то, что общество поковыряет нацию и скажет, ладно, и как из-за новогоднего салата даже не встанет. Вот ровно на этот расчет. Собственно, я пришел сюда, я понимаю, что ничего особенно не изменит, но мне было бы противно, если бы я сюда не пришел.
Борис Немцов и Илья Яшин были задержаны после санкционированного митинга. Эдуард Лимонов и Константин Косякин до Триумфальной даже не дошли. Все они, по мнению организаторов одиночных пикетов, в одинаковой степени узники совести. Член московского движения «Солидарность» Александр Рыклин говорит, что оппозиция готова объединиться и выработать совместный план протестных действий.
Демократические принципы, они для всех одинаковые. Если мы все выступаем за то, что в страну пора возвращать выборы, за то, что у нас должна быть нормальная судебная система, нормальная правоохранительная система, то мы вместе должны за это бороться, никаких сомнений. Здесь нужно вести речь о дальнейшей стратегии протестных действий. Я думаю, что в ближайшее время оппозиция, причем совместно с левыми и с правыми, должна выработать какой-то совместный план протестных действий.
На арест Бориса Немцова отреагировал его бывший соратник по СПС, руководитель корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс. В своем блоге Чубайс написал, что не верит в принятое судом основание для ареста, сопротивление сотрудникам милиции. Виктор Шендерович считает, что выступление главы «Роснано» можно объяснить заботой о собственном имидже.
Чубайс мягко обозначил, что он не вполне с ними, чтобы его не путали с Путиным, которого он поддерживал. Чубайс, так сказать, озабочен своим имиджем, потому что имидж все хреновеет и хреновеет. Разумеется. Значит, он член этого, видный деятель этого правительства, видный идеологический союзник Путина. И ему, конечно, неприятно, что их пишут через запятую. Потому что раньше его писали через запятую с другими именами, с Гайдаром, например.
Одиночными пикетами у московской мэрии гражданские активисты не ограничились. Акция продолжилась у спецприемника на Симферопольском бульваре, где в настоящее время находятся задержанные оппозиционеры. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
И по только что поступившей информации, около 20 сторонников оппозиционных лидеров были задержаны возле изолятора, где содержат их после решения мирового суда об административном аресте. Продолжаем программу «Время свободы». На Украине после новогодних праздников начинают массово возить туристов в Чернобыльскую зону. Запрещено ее посещать только несовершеннолетним и беременным женщинам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Инициатива допустить на закрытую территорию 30-километровую зону вокруг Чернобыльской АЭС туристов принадлежит министру по чрезвычайным ситуациям Виктору Балуге. Чернобыльскую зону открывают для массового посещения почти за 3 месяца до 25-й годовщины со времени крупнейшей в мире техногенной катастрофы, говорит директор госпредприятия «Чернобыль-Интеринформ» Оксана Нор.
Зона – це є режимний об'єкт, тому однозначно не може бути ніяких ні сафарі.
Зона – режимний об'єкт, поэтому не может быть ни сафари, ни каких-либо других развлечений. Мы знаем, что вокруг Чернобыля существует много мифов и легенд, и чтобы их развеять, принято решение сделать такие посещения более системными, не только для журналистов и ученых, но и для всех желающих.
Для журналистов и науковцев, а и для всех бажающих.
Специалисты разработали 4 безопасных маршрута. Все они включают посещение закрытой в конце 2000-го атомной электростанции, в частности, смотровой площадки у разрушенного 4-го энергоблока и города-призрака Припять. Перед поездкой туристы пройдут инструктаж. В зоне, например, запрещено мыть руки только горячей водой, из-за которой расширяются поры кожи и в организм легко проникает радиация. По словам медиков, необходимо сначала мыть холодной, потом горячей и снова холодной водой. По желанию и за отдельную плату туристы смогут получить защитные костюмы. Но, как уверяет руководитель департамента МЧС Петр Валянский, без риска для здоровья в сертифицированных местах зоны отчуждения человек может находиться до 5 суток. Стоимость экскурсии 800 гривен. По нынешнему обменному курсу $100. Организаторы обещают незабываемое путешествие. Можно будет даже порыбачить в водоеме возле атомной электростанции, рассказывает заместитель директора туристического агентства Анна Смирнова.
В процессе всей экскурсии у вас есть возможность пообщаться с людьми, которые работают до сих пор на реакторе. Реактор там же все равно, это укрытие, люди работают. Потом, проезжая по селам, там тоже делают остановочки, там есть самоселы, то есть которые вот живут, остались.
Между тем, инициативу о массовом туризме в зону отчуждения раскритиковали в Национальном экологическом центре. Как отмечает эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Хмара, за почти 25 лет после катастрофы в зоне так и не провели полную инвентаризацию земель.
Время от времени находят там нигде не учтенные скопления радиоактивных отходов, которые производят до сих пор пыль, выбрасывают ее в воздух, и оно все потом разносится по Украине. И пока не будет сделана полная инвентаризация, составлена карта Чернобыльской зоны, водить туда людей – большая угроза для них. Возможно, вам понадобится всего минутка, чтобы подхватить вот эту пыль, или вы можете там действительно быть несколько суток и ее не подхватить. Это вероятностный характер, и никто от этого не застрахован. В будущем возможны иски по поводу заболеваний, которые получат люди, перебывая в Чернобыльской зоне.
Однако эксперты настаивают, что доза облучения за предусмотренные для экскурсии 5 часов в несколько раз ниже, чем при трансатлантическом перелете.
Надо не забывать, что одновременно с открытием зоны наше правительство планирует строительство новых ядерных объектов там. Например, хранилище для отработанного ядерного топлива от украинских станций, которые сегодня вывозятся в Россию. Это топливо будет там в нескольких километрах от самой Чернобыльской атомной станции. И фактически радиоактивное топливо, оно самые опасные радиоактивные отходы, вот это отработанное топливо.
Предупреждает эколог Дмитрий Хмара. Если в минувшем году при помощи частных фирм зону отчуждения посетили до 7 тысяч любителей экстремального отдыха, то после недавнего заключения договоров между МЧС Украины и рядом туристических компаний в этом году это число значительно возрастет. Власти считают, что чернобыльский тур будет одним из самых востребованных, в том числе и для гостей футбольного чемпионата Евро-2012. По оценкам украинских чиновников, теоретически Чернобыль может ежегодно принимать до 1 миллиона туристов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 6:30 вечера. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В больнице в Сургуте остаются 28 пассажиров самолета Ту-154, сгоревшего в субботу в аэропорту города. Сообщается, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии. В Москве у изолятора, где содержатся арестованные 31 декабря оппозиционные политики, задержаны не менее 20 их сторонников. Одиночные пикеты в поддержку Эдуарда Лимонова, Константина Косякина, Ильи Яшина и Бориса Немцова проходили сегодня в Москве и Петербурге. В Подмосковье десятки населенных пунктов по-прежнему по-прежнему остаются без электричества после сильного снегопада в половине районов Московской области, а также в 4 городах был введен режим чрезвычайной ситуации. В Тверской области без света остаются почти 5500 человек. Экс-кандидат в президенты Беларуси Виталий Рымашевский освобожден под подписку о невыезде. Рымашевский и еще более 600 человек были задержаны в Минске в ходе несанкционированной акции оппозиции в день президентских выборов 19 декабря. В Ираке сегодня убиты двое военнослужащих США. Это первые военные потери американских войск в Ираке в наступившем году. В Кот-д'Ивуар сегодня вновь прибывают представители государств Западной Африки для посредничества в преодолении политического кризиса, разразившегося после ноябрьских президентских выборов. В Австралии в результате наводнения сегодня погибли еще 2 человека. Таким образом, общее число жертв стихийного бедствия с конца ноября достигло 10. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о сокращении численности государственных служащих. В ближайшие 3 года предполагается сократить не менее 20% чиновников, работающих под руководством правительства России. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Дмитрий Волчек. Здравствуйте, Дмитрий. Что ждет слушателей в вашей программе?
Здравствуйте, Валентин. В итоговом выпуске мы расскажем о кампании, развернутой активистами оппозиции и правозащитниками в поддержку Бориса Немцова, Ильи Яшина, Эдуарда Лимонова и Константина Косякина, задержанных 31 декабря до и после митинга в защиту Конституции на Триумфальной площади. Вы услышите мнение экспертов о том, как связаны эти задержания с приговором по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Белоруссии сегодня на свободу вышли десятки участников митинга 19 декабря в день президентских выборов. Был неожиданно освобожден один из бывших кандидатов в президенты Виталий Рымашевский. Вы услышите интервью с освобожденным сегодня Андреем Дмитриевым, руководителем предвыборного штаба другого кандидата Владимира Никляева, остающегося в заключении. Мы подведем итоги пребывания Арнольда Шварценеггера на посту губернатора Калифорнии. Знаменитый актер покидает свой офис. И расскажем о том, как Эстония с Нового года вступила в зону евро. О том, как проходит смена валюты и не вырастут ли цены, рассказывает наш корреспондент Николай Мейнард.
Всему населению были разосланы, по каждому адресу, были разосланы специальные калькуляторы, которые тут же вам должны автоматически переводить цену в кронах, в цену в евро, чтобы вам было легко посмотреть, выросла цена или нет. Другое дело, что цены сами по себе растут, да тут никуда не деться. Вот как раз сегодня появились сообщения в газетах о том, что при подсчете потребительской корзины выяснилось, что она за последние несколько месяцев выросла еще на 100 эстонских крон примерно. Так что здесь есть некая общая тенденция, связанная с ростом цен. А вот как воспримут потребители именно рост цен в связи с переходом на евро, это отдельная тема. Я думаю, что здесь, конечно, много будет обвинений по адресу евро, но в целом, например, бизнес, конечно, мелкий, средний бизнес и крупный бизнес, они поддерживали переход на евро, они очень хорошо понимают те выгоды, которые с этим связаны, и рассчитывают, что смогут извлечь из этого полезные дивиденды. Ну, а люди, знаете, всегда кажется, что денег меньше, чем хочется, и обязательно остается такое ощущение, что кто-то тебя обижает. В данном случае, наверное, в числе обидчиков будет восприниматься и евро.
Фрагмент репортажа Николая Мейнарта и Сталина. И завершит итоговый выпуск программы «Время свободы» разговор с художником Виктором Пивоваровым, другом скончавшегося в Москве знаменитого писателя Георгия Балла.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска Дмитрий Волчек, а итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» провела перед Новым годом акцию «Мандаринка и тушенка». Продукты собрали, сообща, простые петербуржцы и бизнесмены. Но этот краткий праздник не улучшает печальных перспектив, которые, по мнению экспертов, брежут перед бездомными в Новом году, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Традиционный ужин, который достается бездомным Петербурга ежедневно стараниями благотворителей, это суп, хлеб и чай. Перед праздником этот небогатый набор превратился в подарок-паёк с мандаринами и другими фруктами, консервами, сосисками и сладостями. О том, как готовилась и проходила акция, говорит сотрудница ночлежки Виктория Рыжова.
Проводим ее 4-й год, и в этот день мы дарим бездомным такие продуктовые пайки. Людям тоже хочется праздника, да, и вот году были такие прям увесистые подачи, потому что нас активно поддержал бизнес и жители города в рамках акции «Добрый Питер». Бизнес так нас очень активно поддержал, и мы очень рады, и раздали 210 подарков, и ребенок тоже были очень довольны.
Но праздники длятся недолго, а будни остаются, и они, увы, далеко не праздничны. Вот, например, из двух ночных автобусов, ночлежки, развозивших по городу еду для бездомных, остался только один. От другого пришлось отказаться, поскольку он все время ломается, а каждый новый ремонт обходится дороже предыдущего.
У нас очень старые автобусы, последние два года они очень сильно ломались, и в этом году ремонт стал нам обходиться очень дорого, и мы приняли решение сократить количество стоянок, да, их было 7, и это было 2 маршрута, северная и южная окраины города, и сейчас мы оставили только 4, все стоянки, куда приходит наибольшее количество людей, и автобус едет пока один, и пока мы ищем средства на новый автобус.
В начале зимы ночлежка запустила проект «Пункт обогрева». Это большая палатка, каждую морозную ночь спасающая жизнь 60 людям, не имеющим крова. Но топлива для обогрева палатки хватит только на февраль, а удастся ли собрать денег, чтобы протянуть до весны, это еще под вопросом. И все-таки Виктория Рыжова полна осторожного оптимизма. Хотя палатка содержится в основном на западные деньги, все же в этом году и горожане жертвуют на бездомных заметно больше, чем в прошлом.
Наши палатки поддерживали общественные организации Европы, Франция, Швейцария, поддерживала администрация Днепропетровского района. Ну, видимо, пока люди еще не очень понимают, что нужно помогать бездомным, хотя вот в этом году было очень много инициатив, когда люди устраивали там раздачу вещей бедным, когда люди готовили сами еду и привозили, кормили бездомных, когда мы не могли этого делать, когда у нас сломался автобус. Был открыт благотворительный магазин в этом году волонтерами организации. То есть, на самом деле, общественные инициативы, они есть, и это здорово, но пока вот еще бизнес, допустим, он не готов активно участвовать. Но вот уже тенденция к улучшению есть. Да? В этом году мы собрали 700 тысяч рублей. В прошлом году это на порядок выше.
140 тысяч человек. Столько бездомных в стране зарегистрировано только официально. Реальные цифры, естественно, еще выше. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают задержание лидеров оппозиции, традиционно вышедших 31 декабря на митинг на Триумфальной площади в Москве. Суд приговорил Бориса Немцова к 15 суткам ареста, а Илью Яшина к 5 суткам. Ситуацию прокомментировал в своем блоге Анатолий Чубайс.
«Я считаю, что власть имеет право задерживать участников несанкционированных митингов. Но ведь митинг, в котором участвовал Немцов, был разрешен. Я не верю и в принятое судом основание ареста – сопротивление сотрудникам милиции. И потому что суд отказался приобщить к делу материалы, которые это опровергают, и потому что сам Борис категорически отрицает, что было сопротивление, и потому что сопротивление в такой ситуации просто глупость. Убежден, что эти же вопросы возникают не только у меня, но и у любого нормального человека. А это значит, что на них надо дать ответ. И не суду, доверие к которому подорвано, а самой власти. Или в нашей стране сегодня нет места диалогу власти и общества».
Больше всего блогеров возмутило то, что на видеозаписи задержания Немцова, которую суд отказался принять в качестве свидетельства, видно, что он не оказывал сопротивления. Пишет Андрей Мальгин.
«Лимонова и Немцова посадили на 15 суток каждого за одно и то же, но по разным статьям. Немцова за неповиновение сотрудникам милиции, а Лимонова за мелкое хулиганство. Разнобой объясняется тем, что решения выносили разные судьи, и он красноречиво говорит о том, что применен принцип «был бы человек, дело найдется». Судье поставили задачу, а что там будет написано в бумажках, никого не интересовало. К людям, которых сажают за политику, которых прессуют и к которым проявляют беззаконие, нельзя относиться иронически. Сошедший с ума шпингалет своими руками укрепляет базу оппозиции, превращает ее из сомнительного театрального проекта в силу с широкой социальной поддержкой. Народ у нас всегда будет сочувствовать политическому сидельцу, а не тому, кто его упек в тюрьму. Даже при Сталине так было, а уж теперь тем более.
По мнению пользователя Димуленко, в сложившейся ситуации у оппозиции не осталось никаких законных методов политической борьбы.
До последнего времени абсолютное большинство оппозиционеров было против революции. Вроде хватит их в России, но власть, кажется, считает иначе. Своими последними неправосудными решениями она словно нарочно добивается того, чтобы оппозиционеры стали революционерами. Поскольку все остальные пути эволюции власть старательно затыкает беззаконием. Путин, кажется, словно царь, решил напрямую стать отцом царелюбивого народа, даря ему вручную пенсии, свет в домах и колотя палкою скверных бояр, отменив закон, суд, парламент за ненадобностью. Ну что ж, учебник-то истории не открыть и не поглядеть, насколько бывает благодарен народ царям при таком управлении.
В англоязычную благосферу Новый год всегда приносит обсуждение обещаний, которые люди дают себе в последние минуты года уходящего. На портале Huffington Post писатель и нейробиолог Сэм Хэррис поднимает эту тему в отношении богатых американцев.
Несмотря на то, что в США страшная рецессия, я лично с финансовыми проблемами не сталкиваюсь. То же самое можно сказать и о моих друзьях. Большинство из нас ходили в частные школы и закончили университеты, и мы сможем оплатить такое же образование нашим детям. Ни у кого из моих близких знакомых ни один родственник не служил в Афганистане или Ираке. После 11 сентября 2001 года единственной жертвой, которую нас просят принести во благо любимой страны, это шопинг. А теперь говорят, что за все наши проблемы нам еще и сократят налоги. Какие чувства во мне это вызывает? Представьте, что вы сидите в спасательной шлюпке, кругом все тонут, а вам выделяют еще одну шлюпку, чтобы довести на ней ваш багаж. 30 лет назад главы компании зарабатывали примерно в 50 раз больше, чем в среднем их подчиненные. Сейчас среднестатистический работник должен работать 1100 лет, чтобы заработать столько же, сколько его начальник. Более миллиона американских детей бездомные. После начала рецессии в государственной системе здравоохранения отказывают в пересадке жизненно важных органов, хотя раньше это была рутинная процедура. Когда же наступит подходящий момент, чтобы попросить самых богатых американцев заняться этими проблемами? Может, уже пора?
Блогеры по другую сторону океана лишены подобного пафоса. Автор портала Guardian Хефсиба Андерсон уверяет своих читателей, что для настоящих перемен одних намерений мало, и что невыполненные обещания учат нас едва ли не большему, чем случайный успех выполненных.
История учит нас, что настоящие перемены никогда не приходят сразу, но поп-культура настаивает совсем на другом. Сборники диет, программы по формированию нового имиджа, фотографии звезд, выставляющих на показ свои стройные тела. После всего этого трудно не загореться нетерпением и не возжелать ускоренных перемен. Однако сюжет, в который складываются все эти поп-культурные рассказы, на личном уровне никак не помогает. А когда дело доходит до серьезных экономических или экологических проблем, то от него не больше, чем от диснеевского мультика. Настоящие проблемы требуют другого рода перемен, и мы не испытываем ни малейшей склонности к связанным с ними проволочкам и лишениям. Электорат президента Обамы беспокоен, электорат нашего коалиционного правительства упрям. Но, возможно, настоящая ценность предновогодних обещаний состоит как раз в том, что нам никогда не удается их сдержать. Обещания принадлежат миру идеального, а то, что мы их не выполняем, возвращает нас в мир настоящих перемен. И нам приходится признать, что вместо того, чтобы резко ломать привычки, переходя от обжорства к голоду, лучше постоянно исповедовать умеренность, терпимость и целеустремленность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. И сейчас в Москве без четверти семь. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у изолятора, где содержат арестованных 31 декабря оппозиционных политиков, задержано не менее 20 их сторонников. В больницах Сургута остаются 28 пассажиров самолета Ту-154, сгоревшего в субботу в аэропорту города. В Подмосковье десятки населенных пунктов по-прежнему остаются без электричества после сильного снегопада. Экс-кандидат в президенты Беларуси Виталий Ромашевский освобожден под подписку о невыезде. В Ираке сегодня убиты двое военнослужащих США. В Австралии в результате наводнения погибли еще два человека.
найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. С 2011 года в России значительно повышаются ставки социальных платежей бизнеса за своих работников, а также акцизы, в том числе на бензин, что может заметно повысить цены на него. Как меняется общая налоговая нагрузка на российскую экономику и как новые налоги могут замедлить ее рост? Об этом в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» говорит заместитель министра финансов России Сергей Шаталов, с которым беседовал наш обозреватель Сергей Синицкий.
Налоговой реформе в России примерно 10 лет. И еще недавно, за период с 2004 года и до кризиса, общая налоговая нагрузка на российскую экономику сократилась на 4,5% ВВП. Теперь за счет повышения ряда налогов она вновь будет увеличиваться. Наш собеседник – заместитель министра финансов России Сергей Шаталов.
В 2007-2008 годах мы вышли на уровень налоговой нагрузки около 35-36% ВВП. В 2009 и 2010 налоговые доходы сократились до 31% ВВП, но это эффект кризиса. А вот в тех 35-36% в стабильной экономике достаточно велика доля конъюнктурной составляющей. Это то, что обусловлено высокими ценами на товары российского экспорта, прежде всего нефть, газ, металлы. И только нефтяная составляющая в этой налоговой нагрузке была около 80% ВВП. Если условно посчитать налоговую нагрузку на остальную экономику без ТЭКа, то она составляет около 28% ВВП. Это очень достойные, на мой взгляд, цифры, конкурентоспособные не только по сравнению с Европой, но и с Соединенными Штатами, Японией, Австралией, где одни из самых низких налогов.
В условиях минимального роста экономики финансовые власти обычно стараются снижать налоги или, по крайней мере, не повышать их, чтобы стимулировать этот рост. В России, несмотря на довольно скромный по сравнению, например, с другими крупнейшими развивающимися странами Бразилией, Индией и Китаем, экономический рост в 2010 году и, более того, уже прогнозируемым на 2011 год его замедлением, ставки целого ряда налогов, наоборот, повышаются для работодателей, социальных платежей, для потребителей, акцизов. Как в итоге может повыситься общая налоговая нагрузка на экономику России в ближайшие 3 года?
Есть увеличение примерно на 1,8% ВВП за счет единого социального налога, преобразованного в страховые взносы. Еще около 0,2% ВВП даст увеличение акцизов и налога на добычу полезных ископаемых. В итоге около 2%, и пока никаких других решений о повышении не принималось. В 2012 году это будет примерно 2%. И еще, если будут сохраняться те же самые темпы повышения акцизов, которые мы предусмотрели, то это еще примерно по 0,2% в год. Таким образом, по нашим расчетам, налоговая нагрузка за 3 года, если не будет приниматься никаких дополнительных решений, может увеличиться максимум на 2,5% ВВП.
Как, по вашим представлениям, эти повышения могут отразиться на общих темпах роста экономики России в ближайшие годы?
По экспертным оценкам, за счет повышения страховых взносов ВВП может потерять в скорости роста порядка 0,2-0,3%.
Главное из трех названных вами составляющих – повышение с 2011 года максимальной ставки страховых платежей предпринимателей за своих работников в пенсионный фонд, а также в фонды обязательного медицинского и социального страхования с 26% до 34%. Тем не менее, Министерство финансов допускает возможность корректировки практики этих платежей, в зависимости от первых результатов ее влияния на бизнес. Если это допустить, по каким именно направлениям корректировка возможна, на ваш взгляд?
Можно управлять разными параметрами. Ставкой, например, страховых взносов, диапазоном применения ставок, глубиной регрессии, потому что сейчас это суперрегрессия до 460 примерно тысяч рублей годовых. Действует ставка 34%, потом нулевая. Есть предложения по поводу того, каким образом это можно скорректировать. Конечно, они еще нуждаются и в моделировании, и в уточнении. Есть предложения деловой России. Думаю, что они заслуживают внимания. Это установить ставку 26% без ограничения диапазона применения этой ставки.
В 2011 году снижается вдвое базовая ставка транспортного налога. Но одновременно в течение ближайших 3 лет будут ежегодно повышаться ставки акциза на бензин по 1% в год. Можно вспомнить, что за период с 2004 по 2008 год бензин в России подорожал более чем вдвое, хотя ставки акцизов на моторное топливо практически не менялись. То есть первое от второго тогда зависело мало. По вашим прогнозам, на этот раз будет иначе?
Думаю, что такое решение, конечно же, повлияет на цену бензина. Нефтяные компании постараются переложить акцизы в оптовые цены. Сомнений это не вызывает. Если они это сделают, то это может привести к росту цен примерно на 1,5 рубля в год. Но вы правы в том, что акцизы на бензин не главная причина изменения розничных цен. Ваш пример очень показателен, когда вдвое за 5 лет цены изменились при замороженных акцизах. Все определяют цены на нефть и нефтепродукты на мировом рынке. Компании обеспечивают равную доходность поставок на внутренний и на внешний рынок. То есть фактически внутренняя цена складывается как мировая цена минус расходы на транспортировку минус экспортные пошлины. Поэтому многое будет зависеть от того, как будут развиваться события на внешних рынках.
Средние за весь 2010 год мировые цены на нефть оказались примерно на 12% выше, чем средние в 2009 году.
Рубрику «Экономическая панорама» подготовил Сергей Синицкий. И в завершении часа поговорим о том, что ждет в наступившем году российских автолюбителей. Прежде всего, это двойное налогообложение автовладельцев. Несмотря на ожидания и обещания, российские власти так и не приняли решение о снижении или вовсе отмене транспортного налога. А цены на топливо после введения акцизов растут интенсивнее, чем предполагалось по планам. С 1 января вводятся новые правила для водителей машин со спецсигналами. Теперь они обязаны проходить специальную подготовку. Таким образом, власти рассчитывают смягчить общественное недовольство грубым поведением машин с мигалками на российских дорогах, рассказывает Вера Володина.
С 1 января в России начал действовать акциз на бензин. 1 рубль на литр топлива в следующие 2 года. По планам правительства, акциз будет не только прирастать на 1 рубль ежегодно, но и индексироваться на 5-6%. По таким исходным данным несложно подсчитать, насколько бензин будет дороже к 2013 году. Но уже сегодня эксперты называют такие цифры, что в ближайшие дни в реальности бензин может быть дороже, чем через прогнозные 2-3 года. По оценкам экспертов, на днях бензин подорожает в 1,5-2 раза. А подмосковные автовладельцы еще в декабре заметили, что топливо уже дорожает, но они не хотят верить, что в январе будет такой серьезный скачок цен.
Я не верю, что в 2 раза, потому что у нас и так уже дороже, чем в Европе, дороже, чем в Америке бензин. Бензин подорожал где-то с месяц, такой, в начале декабря поднялся бензин.
По бензину я не отслеживаю, но по солярке вот за 2-3 недели последние она выросла вообще еще буквально 2 недели назад. Я покупал солярку по 18,50, а сейчас уже покупаю по 23,50, наверное. Если она будет стоить 50, я думаю, что кто-то не намыл себе денег в карман.
Как известно, акцизами на бензин будут пополнять и дорожный фонд, а сохраненный, хотя и уменьшенный транспортный налог позволяет автомобилистам говорить сегодня о двойном налогообложении, утверждает лидер движения «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Хрен редкий не слаще. Вы обещали включить его в акцизы, акцизы подняли не на рубль, а на 3, и вы при этом сохраняете транспортный налог. Это двойное налогообложение. Причем почему-то законодатели наши, в том числе и правительство, решило, что это владельцы дорогих машин. А если мощные, то дорогая. Это абсолютно не так. Вот несколько коротких очень цифр. Это, во-первых, весь Дальний Восток, там машины машины мощные, но недорогие, праворульные. Коснется это владельцев американских, немецких и японских машин в других регионах России. Машин недорогих, стоимость их в среднем 8, 10, 12 тысяч долларов, но они мощные, экологичные. Это не Порше, не Ягуар отнюдь, это Форды и Тойоты. Это коснется 2 миллионов владельцев грузовиков и 400 тысяч автобусов мощностью свыше 150 лошадиных сил. Причем 60-70% этих транспортных средств принадлежат водителям. Это малый и средний бизнес. Это те случаи, когда водители взяли машину в лизинг, взяли в банках кредиты, они их не выплачены. Им надо кормить семьи. Вот они будут платить и акциз повышенный на 3 рубля в течение 3 лет, и плюс сохранившийся транспортный налог, хоть и уменьшенный, но сохранившийся. Это самый настоящий двойной налогообложение, удавка в шее малого и среднего бизнеса.
Для автолюбителей снижение ставки транспортного налога несравнимо с ростом расходов на бензин. Затраты на топливо это не компенсирует. Правительство объясняет, что субъектам федерации дано право устанавливать пониженные ставки транспортного налога для автомобилей мощностью ниже 150 лошадиных сил. Вячеслав Лысаков говорит, что поскольку этот налог идет в региональные бюджеты, снижать его не станут. И таким вот образом на региональные власти перекладывается политическая ответственность за непопулярные меры.
Вопиющее совершенно решение, политически неправильное, во всех отношениях неправильное. И цены возрастут не только на рассчитанную, повторяю, вот стоимость акцизов, но значительно больше возрастут, плюс еще останется гнет в виде транспортного налога. На грузоперевозчиков еще хотят налог ввести за тяжелые грузовики.
Еще одно изменение на дорогах касается транспорта со спецсигналами. У водителей есть год для получения допуска. Водители должны пройти обучение по специальной программе. По поручению Путина программу разработали в Минобразовании еще 4 года назад. Как известно, мигалки устанавливаются на правительственных, милицейских, аварийно-спасательных машинах, машинах скорой помощи. Ими пользуются множество чиновников и бизнесменов. Их водители безнаказанно нарушают правила, вызывая серьезное недовольство в обществе. Идею допуска подготовленных водителей Вячеслав Лысаков называет правильной, но считает, что актуальнее контроль за поведением водителей спецмашин.
Переподготовка, конечно, она правильна, но в наше время и в наших реалиях важно и более актуально это поведение водителей спецмашин, которое не выдерживает никакой критики. То есть отсутствует абсолютно контроль за поведением водителей спецмашин, за применением спецсигналов. Контроля вообще никакого нет. То есть если в развитых, нормальных, цивилизованных странах спецсигнал включается только по служебной оперативной необходимости, службы используют работающие для спасения жизни и здоровья людей, то у нас, во-первых, много автомобилей, которые к этому никакого отношения, к этой сфере не имеют. Это просто машины чиновников, это машины, владельцы которых получили правдами и неправдами разрешение, в том числе на спецсигнал. Это может быть и президент банка, это может быть и директор виноводочного комбината, это неудивительно, или мясокомбината. Такой только у нас встречается. Вот это более актуальный вопрос. Вот, в контексте того, о чем мы говорим, переподготовка чисто техническая, она ничего не решит абсолютно.
Требования к водителям мигалок пытаются ужесточить после серии нашумевших дорожных инцидентов. Курс включает в себя изучение, процитирую, профессионального стресса и способов его профилактики, элементов морали и нравственности и их проявления в деятельности водителя машины со спецсигналом, а также профессиональной этики водителя спецтранспорта. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
В течение последних 3 часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. А сейчас, сразу после новостей, вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Как возродить у россиян чувство исторического достоинства». Это программа «Повтор беседы» с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Петровским. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Произошла давка, люди топтали, там дети маленькие были, кричали.
Семья с трясущимися руками, бормочущей какую-то ахинею.
На акции в защиту 31 статьи Конституции было задержано около 70 человек.
На пороге 2011 года мы все еще выбираем...
Нарушители закона, тех, кто позволит клиентам курить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».